Говорит Радио Свобода.
В Москве 15 часов. Вы слушаете программу «Время свободы». Добрый день. В студии Михаил Фролов. Начинаем с выпуска новостей. О них расскажет моя коллега Евгения Мельникова.
Радио «Свобода». Новости.
Вначале коротко о главных событиях. Премьер-министр Израиля Ариэль Шарон находится в больнице в критическом состоянии. Более 40 человек погибли при взрыве в иракском городе Кербела. В Чечне обстреляна автоколонна с российскими военными. Адвокаты физика Валентина Данилова, осужденного за шпионаж в пользу Китая, подали жалобу в Европейский суд по правам человека. Состояние премьер-министра Израиля Ариэля Шарона врачи характеризуют как критическое. Шарон был госпитализирован в среду вечером с обширным инсультом. Кровоизлияние в мозг удалось купировать в ходе операции, длившейся несколько часов, говорит директор Иерусалимской больницы.
Премьер-министр Ариэль Шарон находится в крайне тяжелом состоянии. Пульс, давление после операции все в норме, но его состояние, повторяю, очень-очень тяжелое.
Это был директор больницы, где находится Шарон. Меньше чем 3 недели назад 77-летний премьер перенес микроинсульт. Исполнение обязанностей главы правительства временно возложено на вице-премьера, министра финансов Эхуда Альмерта. В иракском городе Кербела при взрыве погибли свыше 40 человек. По данным властей, взрывное устройство привел в действие смертник на многолюдной улице рядом с шиитской святыней. В среду жертвами терактов и нападений в Ираке стали более 50 человек. В Нацеличном районе Чечни неизвестные обстреляли автоколонну с российскими военнослужащими. Один контрактник погиб, еще двое ранены. Об этом и других происшествиях в республике рассказывает корреспондент Радио Свобода Муса Хасанов.
На южной окраине селения Гвардейское Нацеличного района Чечни неизвестные обстреляли автоколонну военнослужащих внутренних войск МВД России из 4 грузовых машин. В результате обстрела погиб один и ранены 2 солдат контрактной службы. Минувшим вечером в Старопромысловском районе Грозного совершено разбойное нападение на военнослужащего контрактной службы из спецбатальона «Запад». Грабители под угрозой оружия забрали табельный пистолет и служебное удостоверение военнослужащего. Ведется следствие. В Пачхуамо-Тановском районе Чечни в ходе адресной спецоперации задержаны 2 активных участников вооруженных формирований маджахедов Казбек Абитаев и Адлан Абдурахманов. В результате обыска в домах задержанных изъяты 2 автомата с подствольными гранатометами, несколько ручных гранат. Муса Хасанов для Радио Свобода, Грозный.
В Унцукульском районе Дагестана 3-е сутки продолжается спецоперация по ликвидации группы боевиков, заблокированных в горном ущелье. По официальным данным, в перестрелке с боевиками погиб сотрудник правоохранительных органов. 6 получили ранения. По информации корреспондента Радио Свобода, госпитализированы 10 бойцов ОМОНа. Предположительно, убиты 5 боевиков, их тела не найдены. 3 маджахеда скрываются в горах.
Радио Свобода. Новости.
Адвокаты физика Валентина Данилова, осужденного за шпионаж в пользу Китая, подали жалобу в Европейский суд по правам человека. Как заявила адвокат Анна Ставицкая, защита считает приговор необоснованным. Помимо этого, в ходе судебных разбирательств были нарушены 3 статьи Европейской конвенции по правам человека. В 2004 году Красноярский краевой суд приговорил Данилова к 14 годам тюрьмы. Позднее Верховный суд России сократил срок на год. Концентрация токсичных веществ в водах Амура, загрязненных в результате аварии на химзаводе в Китае, не представляет опасности, сообщает региональный центр МЧС. Рыба, выловленная в реке, имеет, однако, резкий запах химикатов и непригодна для еды. Рыболовецкий промысел в зоне прохождения так называемого сунгарийского пятна полностью запрещен. В сложном положении оказались нанайцы, ульчи и другие коренные народы, для которых рыба всегда была основным продуктом питания. В Турции 2 ребенка скончались от птичьего гриппа, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Стамбуле Елена Солнцева.
В больнице города Ван на юго-востоке страны умерла 9-летняя девочка. По данным врачей, Фатма Коч заразилась от своего брата, 14-летнего подростка, умершего 1 января от этого же заболевания. Министр здравоохранения Турции Реджеп Акдак сказал:
В крови умершей девочки обнаружен смертельно опасный вирус. Несколько дней назад в этой же больнице скончался ее брат. Мы думали, что мальчик умер от пневмонии. Налицо были все признаки этого заболевания. Тесты на птичий грипп давали негативный результат. Однако результаты повторных анализов показали, что ребенок также скончался от птичьего гриппа. В настоящее время в больнице города Ван с подозрением на заражение вирусом находятся 9 человек, в том числе 7 детей. Заболевшие проживали в приграничной с Арменией провинции Игдыр, где недавно была зарегистрирована вспышка птичьего гриппа. Елена Солнцева, специально для Радио Свобода, Стамбул.
Радио Свобода. Новости.
Сейм Латвии утвердил сегодня Линду Мурнице в должности министра обороны. С подробностями корреспондент Радио Свобода Михаил Бомбин.
Линде Мурнице 35 лет. Она журналистка по профессии, у нее двое детей, а на прежней работе в органах МВД утвердила себя как бескомпромиссный борец со взяточничеством и коррупцией. Напомню, что прежний министр обороны, лидер партии «Новое время» Эйнар Репше в декабре ушел в отставку в связи с выдвинутыми против него прокуратурой обвинениями в финансовых махинациях. Линда Мурнице – первая в истории Латвии женщина, утвержденная в должности главы силового ведомства. Вообще же, можно сказать, что у латвийской власти вполне женское лицо. Президент Вайра Вики Фрей, спикер Сейма Ингрида Удра и вот теперь министр обороны Линда Мурнице. Новый министр выступает против вывода латвийского миротворческого контингента из Ирака, а ее главной задачей станет проведение в Риге, намеченного на ноябрь, очередного саммита НАТО. Михаил Бомбин, Радио Свобода, Рига.
Напомним главные новости к этому часу. Премьер-министр Израиля Ариэль Шарон находится в больнице в критическом состоянии. Более 40 человек погибли при взрыве в иракском городе Кирбила. В Чечне обстреляна автоколонна с российскими военными, погиб один контрактник. Адвокаты физика Валентина Данилова, осужденного за шпионаж в пользу Китая, подали жалобу в Европейский суд по правам человека.
С последними новостями на этот час вас познакомила Евгения Мельникова. В эфире «Время свободы», в студии Михаил Фролов, главные темы этого выпуска. Состояние премьер-министра Израиля Ариэля Шарона, госпитализированного в среду вечером с инсультом, врачи характеризуют как тяжелое. С 1 января этого года вступил в действие федеральный закон об общих принципах организации местного самоуправления. В Томске начинает работать целевая инновационная программа, главный пункт которой называется «Томск – Центр образования, науки и инноваций мирового класса», а также новости науки, культуры и экономики. Глава правительства Израиля Ариэль Шарон переведен в реанимационное отделение после тяжелой операции в иерусалимской больнице Хадаса. Шарон был госпитализирован вчера вечером с диагнозом «обширный инсульт». По мнению врачей, состояние здоровья Шарона остается крайне тяжелым, и даже в случае удачного исхода он еще не скоро выйдет из больницы, рассказывает Равшан Гусейнов.
Генеральный директор Иерусалимской больницы Адаса профессор Шломо Мур-Йосеф сообщил, что Ариэль Шарон перенес нейрохирургическую операцию, которая длилась 7 часов. Профессор Мур-Йосеф отметил, что кровоизлияние в мозг удалось локализовать, и большинство симптомов положительные. Вместе с тем он отметил, что состояние Ариэля Шарона продолжает оставаться крайне тяжелым. Врачи отмечают, что даже при удачном исходе Ариэлю Шарону предстоит длительный процесс восстановления после обширного инсульта. Его ожидает длительная госпитализация в отделении интенсивной терапии. По мнению медиков, одной из причин обширного инсульта могло стать лекарство для разжижения крови, которое было выписано Шарону после микроинсульта, перенесенного им 3 недели назад. Приближенные премьер-министра сообщили, что шансы на возвращение Шарона на пост главы правительства даже в случае удачного исхода операции ничтожны. Обязанности главы правительства взял на себя вице-премьер и министр финансов Эхуд Ольмерт. Ольмерт собрал сегодня экстренное заседание правительства для обсуждения ситуации, сложившейся в связи с госпитализацией Ариэля Шарона. Там же Ольмерт зачитал обращение к народу Израиля. В эти дни все мы молимся за скорейшее выздоровление Ариэля Шарона. Он не только глава правительства, но и лидер, друг. Мы надеемся, что глава правительства вскоре вернется к полноценной работе, заявил Эхуд Ольмерт. Ольмерт также сообщил, что правительство продолжит курс премьер-министра и будет действовать столь же сплоченно и эффективно, как прежде. Скорейшего выздоровления Шарону пожелали также президент США Джордж Буш. От имени Евросоюза Верховный комиссар ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Хавьер Солана, президент Египта Хосни Мубарак, король Иордании Абдалла II, руководство палестинской автономии. «По-человечески нам жаль Шарона», — заявил заместитель премьер-министра палестинской автономии Наабель Шаад. «С политической же точки зрения мы чувствуем неуверенность в отношении возобновления мирных переговоров с Израилем. Сейчас невозможно делать прогнозы, будущее региона непредсказуемо». В то же время лидеры палестинских группировок в основном выразили радость по поводу тяжелой болезни Шарона. Лидер экстремистской организации «Исламский джихад» Ануар Абу Таха, скрывающийся в Ливане, заявил: «Мы не испытываем никакого беспокойства о его здоровье, пусть отправляется в ад живым или мертвым. Исламский джихад продолжит борьбу, пока мы не восстановим в полном объеме наши права». Для Радио Свобода Рувшан Гусейнов, Израиль.
Исполняющий обязанности премьер-министра Израиля Эхуд Ольмерт на экстренном заседании правительства сегодня сообщил, что кабинет министров продолжит курс Ариэля Шарона. Что произойдет в ближайшее время в политической жизни Израиля и намерен ли Эхуд Ольмерт стать достойным преемником Ариэля Шарона? Об этом мой коллега Александр Гостев побеседовал с профессором Института востоковедения Российской академии наук, доктором исторических наук, специалистом по Ближнему Востоку Ириной Звягельской.
Как меняется политический ландшафт в Израиле с уходом Шарона из политики, и что произойдет с создаваемой им партией? И вообще, можно ли говорить о крахе нынешнего политического баланса в Израиле?
Мне кажется, что с уходом Шарона меняется главное. И это главное заключалось в том, что в Израиле люди все-таки на протяжении очень долгого времени голосовали за личности. Шарон персонифицировал определенный политический курс. Его личность была очень привлекательна в последнее время для израильтян, потому что он, с одной стороны, человек жесткий, а с другой, именно в силу, наверное, этой жесткости, способный на решительные действия, способный отстаивать свою правоту. С ним как-то чувствовалось надежнее, с ним возникало ощущение того, что можно победить терроризм, что можно найти выход из ситуации и так далее. Вот эта уверенность, которая была у многих израильтян, она может уйти вместе с Шароном-политиком. Те люди, которые остаются, они по-своему вызывают уважение, но это люди не того калибра, который был Шарон.
Если прогнозировать ближайшее будущее, как уход Шарона из политики повлияет на мирный процесс с палестинцами?
Что касается мирного процесса, то в принципе есть целый ряд вопросов, по которым в Израиле существует, на мой взгляд, достаточно широкий сейчас национальный консенсус. Вопросы эти сводятся к следующему, что Израиль не может контролировать значительное палестинское население, что ему нужно уходить с тех частей палестинских территорий, где вот и имеется такая большая концентрация этого населения, поскольку это не имеет никакого будущего для Израиля, во-первых, продолжение сохранения там поселений, а во-вторых, потому что это может нанести удар по собственно демократической системе Израиля. И есть еще один очень важный момент, это то, что по террористам надо продолжать наносить удары, надо воздействовать на палестинцев с тем, чтобы они максимально боролись с террористическими организациями, не допускали их ни в коем случае в политику и так далее и тому подобное. И любой деятель израильский, который выиграет выборы, которому будет поручено формирование правительства, так или иначе будет следовать вот этим основным направлениям. Более того, есть и признание необходимости создания палестинского государства. Дальше речь идет всегда о деталях и речь идет о стиле политики. Но, как считают многие в Израиле, скажем, Бениамин Нетаньяху, он будет вынужден делать все то же самое, возможно, с меньшей эффективностью. Амир Перец, который сейчас возглавляет Аваду, он поддерживает такие более далеко идущие мирные инициативы, но вопрос, опять же, об эффективности, о том, как он сможет проводить эту политику, как он сможет убедить население, что надо делать именно так, а не иначе, он все равно останется открытым. Еще одним новым относительно человеком, новым относительно, это подчеркиваю, является нынешний исполняющий обязанности премьер-министра Эхуд Ольмерт. Новый только потому, что он гораздо моложе Шарона, и он представляет другое поколение. Но это тоже человек с большим опытом. Он был в свое время мэром Иерусалима, занимал министерские посты. Это достаточно сильный политик.
А что можно сказать об Эхуде Ольмерте как о человеке? Насколько он самостоятелен в принятии решений? Пользуется ли он авторитетом? Как он относится к палестинцам и к тому же мирному процессу?
Вопрос здесь, опять же, на мой взгляд, только в личности, потому что Эхуд Ольмерт будет вынужден продолжать всю ту же линию, которую и, собственно, начал Шарон, и которую он осуществлял. И раз вопрос заключается в личности, то, соответственно, будет заключаться и вопрос в эффективности, в возможности того, что он сумеет сплотить людей на поддержку этого курса, что он сможет предотвратить какие-то нежелательные выступления радикалов там внутри Израиля. Вот об этом может идти речь. А так он человек достаточно известный, он человек, про которого говорят, что он способен к решительным действиям. Просто находясь рядом с Шароном, он, конечно, несколько скрывался в его тени.
С профессором Ириной Звягельской беседовал мой коллега Александр Гостев. Говорит Радио Свобода, в Москве 15 часов 15 минут. Вы слушаете программу «Время свободы». Коротко о главных событиях к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
В иракском городе Кербела при взрыве погибли свыше 40 человек. В Мунцикульском районе Дагестана третьи сутки продолжается спецоперация по ликвидации группы боевиков, заблокированных в горном ущелье. Сегодня поступили сообщения о смерти 2 января вице-спикера парламента Чечни Султана Белимханова, пострадавшего в автоаварии в декабре. Адвокат и физика Валентина Данилова, осужденного на 13 лет заключения за шпионаж в пользу Китая, подали жалобу в Европейский суд по правам человека. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svoboda.org. Радио Свобода. Точность, независимость, беспристрастность.
С 1 января этого года вступил в действие федеральный закон об общих принципах организации местного самоуправления. О том, как он будет реализовываться на местах, в материалах Карена Агамирова.
Это закон с нелегкой судьбой. Он начал разрабатываться еще 3 года назад, пробирался через дебри поправок и дополнений, и вот, наконец, вышел на большую дорогу. Закон представляет собой сфокусированное взаимодействие между властными вертикалями по организационным и финансовым вопросам с целью создания реального механизма местного самоуправления, который бы гибко и адекватно реагировал на потребности и нужды граждан. Что же нас ждет в связи с его реализацией? Как он будет осуществляться на местах? Так, власти Екатеринбурга, крупнейшего на Урале промышленного и культурного центра, озабочены. В законе много непонятного, хотя и ничего неожиданного. Основные противоречия возникнут в связи с необходимостью передачи в ведение субъекта федерации объектов социальной сферы и нескольких крупных медицинских учреждений. Страсти по новому закону о местном самоуправлении, рассказывает наш корреспондент в Екатеринбурге Евгений Назарец, коснулись жителей города уже в минувшем июле, когда было принято решение о закрытии в одном из районов отделения дневного пребывания для престарелых.
Позже были закрыты еще несколько гостиниц, приютов и домов дневного пребывания для малоимущих пенсионеров. По новому закону о местном самоуправлении социальная защита – функция не муниципальная, а областная. Екатеринбургские власти не захотели вместе с функциями передавать области и объекты недвижимости, где располагались учреждения, поэтому они были просто закрыты.
Однако при новом законе это произошло бы в любом случае, настаивает мэр Екатеринбурга Аркадий Чернецкий.
Есть соцзащита как государственная функция. Это один разговор. Мы на нее не претендуем. Никто не говорит, что мы там платить должны деньги малоимущим и прочие дела. Или пенсионные дела платить. А есть соцподдержка, то есть те меры, которые в инициативном порядке принимались муниципальными образованиями за свой счет. Так вот, сегодня все чохом взяли и смахнули, и забрали на уровень субъекта федерации. Ну что, субъект федерации будет заниматься ночлежками, что ли? Ну ладно, если ему так хочется, он может позаниматься в Екатеринбурге. Он что, в Серове будет заниматься ночлежками? То есть сегодня, огульно забирая все на уровень субъекта федерации, мы практически приведем к тому, что часть функций будет утеряна. Ну вот, самый, будем говорить, скандальный пример – это кардиоцентр. Вот я чувствую, судиться с этим кардиоцентром будем до морковкиного заговения. Потому что, с одной стороны, говорят, кардиология – специализированная помощь. Раз это специализированная помощь, это функция субъекта федерации. А с другой стороны, говорят, это не кардиология, это инфарктный центр. А инфаркт инфаркт – это неотложное состояние. А раз неотложное состояние – вся скорая помощь, и все неотложные состояния – это функция местного самоуправления. Мы говорим, вы не можете забрать кардиоцентр, потому что он не один, он в системе находится. И куда повезут инфарктника, зависит в первую очередь от того, где ближе, потому что его возить нельзя, инфарктника, по городу. Зачем инфарктный центр на уровне области? Вы что, с инфарктом будете из Невьянска везти сюда людей? Так вы не довезете ни одного человека.
А вот ряд депутатов Екатеринбургской городской думы двумя руками за новый закон о местном самоуправлении. Они упрекают городскую администрацию и лично мэра Чернецкого в том, что городской бюджет был по сей день непрозрачен. Закон наведет в этом деле порядок, не сомневается председатель городской думы Евгений Парунов.
Сейчас любой вопрос, в том числе обсуждение бюджета, должны проходить в следующем году уже более публично, чем сейчас это делалось. Мы вообще по итогам первого полугодия планировали провести такую всероссийскую конференцию с приглашением коллег от представительных органов муниципальных образований со всей страны, чтобы такие первые итоги по итогам первого квартала подвести.
Так обстоят дела в Екатеринбурге. Москва и Санкт-Петербург, в отличие от других субъектов федерации, живут по своему закону о местном самоуправлении. И действие нового федерального закона на себе не ощутят. Депутат Московской городской думы трех первых созывов, член Московского городского политсовета Союза правых сил Дмитрий Катаев убежден, это ущемляет права жителей обеих столиц.
Москвичи-то в этом смысле всей остальной России завидуют, потому что федеральное законодательство все-таки гарантирует какой-то минимальный уровень местного самоуправления для России. Его самостоятельность, бюджеты, права, функции и так далее. В Москве и в Питере все законодательство о местном самоуправлении отдано на откуп законодательным органам этих субъектов федерации, то есть Московской городской думе и питерскому законодательному собранию. И я прямо должен сказать, что московские власти этой своей возможностью очень-очень злоупотребляют. Они от местного самоуправления в Москве не оставили практически ничего.
При этом кадры местного самоуправления все пополняются.
Чиновников довольно много.
И все-таки одно очень важное право местного самоуправления в Москве, гордится Дмитрий Катаев, до последнего времени удавалось отстаивать.
Право муниципальных собраний согласовывать градостроительные проекты. Хотя надо сказать, что сплошь и рядом строительные монополии, особенно те, которые поближе к правительству Москвы, они все остались в основном только такие. Так вот, строительные монополии стараются это право обойти. Но там, где муниципальные собрания защищают жителей, там, где крупные градостроительные проекты, которые касаются многих жителей, там все-таки, как правило, муниципальные собрания вникают в градостроительные проекты и довольно часто их притормаживают, по крайней мере.
Но, тем не менее, скандалы с застройками в Москве.
Скандалов много, но если бы не было вот этого права муниципальных собраний, эти скандалы были бы еще острее и еще больше накаляли бы ситуацию в городе.
Но вот после недавних выборов Московская городская дума приняла поправки к столичному закону об организации местного самоуправления. И теперь ситуация может кардинально измениться, предупреждает депутат трех первых созывов Дмитрий Катаев.
Долго лежал этот закон, ждали, видимо, выборов, когда уже можно будет ничего не бояться. И вот приняли, правда, пока в первом чтении. И теперь это вот последнее реальное право муниципальных собраний, предполагается, что оно будет отменено. И сейчас, в общем, даже те муниципальные собрания, которые очень смирные, там, состоящие из людей зависимых, из директоров школ и главных врачей поликлиник, даже такие муниципальные собрания, многие, в общем-то, обеспокоены этим. И очень интересно, что получится в январе, вероятно, во второй половине января будет второе чтение этого законопроекта. И должен сказать, что многие муниципальные депутаты и фракция «Яблоко», объединенные демократы, насколько я знаю, коммунисты тоже в городской думе, готовятся, в общем-то, к этому второму чтению и постараются, вот хотя бы это последнее серьезное право местного самоуправления, постараются отстоять в Москве.
Организация местного самоуправления в России и столице. Много пока еще непонятного, но ничего неожиданного. Карен Агамиров, Радио Свобода, Москва.
С 1 января 2006 года в Томске начинает работать целевая инновационная программа. Подробнее о ней Мелани Бачина.
Один из главных ресурсов Томска – его научно-образовательный комплекс, причем достаточно мощный для того, чтобы развивать в городе активную инновационную деятельность, заявляет мэр Томска Александр Макаров. Целевая инновационная программа, принятая Думой города, должна дать свои результаты уже к концу 2006 года. Помощь в реализации этого проекта главе обещал губернатор. Если этого не случится, мэр Томска готов самостоятельно выйти с такой инициативой в Государственную Думу России. Томск в ближайший год должен стать территорией инновационного развития и генерации новой массовой волны предпринимателей в области новых технологий. По словам мэра, в условиях конкурентной борьбы между крупными городами нужно ставить себе и решать именно такие амбициозные задачи. Александр Макаров.
Мы должны доказать, что мы лучшие. Мы своей работой, своей деятельностью, своими программами, в конце концов, если мы вот этот импульс будем действительно грамотно развивать, вот эти все стартовые возможности, которые у нас действительно есть, если мы будем их нормально, талантливо использовать, то я убежден, что мы добьемся успеха в любом случае. Все поймут, что в Томск можно и нужно вкладывать деньги. В сегодняшних условиях, которые поставлены российские города, прежде всего экономические и финансовые условия, мы прекрасно знаем, что денег в городах не прибавится, что городская часть бюджета будет постоянно усыхать. Мы постоянно будем сталкиваться с тем, что даже на решение самых простых проблем в городах практически у 99% денег не будет. Поэтому надо искать нестандартные пути. Надо искать пути, где финансовая составляющая будет наименьшим образом зависеть от городского бюджета. Мы ищем такой путь.
Сегодня в Томске 25 тысяч человек заняты в сфере науки и образования, а по конкуренции научно-педагогических кадров высшей квалификации Томск обогнал Москву и Санкт-Петербург. На каждые 10 тысяч жителей областного центра приходится 17 профессоров, около 70 кандидатов наук и почти 2000 студентов. Нелли Кречетова, заместитель губернатора Томской области.
Мы регион особенный, мы регион уникальный на самом деле. И наша уникальность заключается в двух вещах. Первая наша уникальность заключается в интеллектуальном уровне. Мы можем соперничать с Москвой и Санкт-Петербургом по интеллектуальному уровню. И нам соперников здесь рядом нет. Потому мы хотим технико-внедренческую зону. Мы хотим, чтобы в центре знали об этом. И второе наше преимущество. Мы все-таки очень богатые в природном смысле. Это бывает редко. Такое счастье от Бога называется. Пожалуй, такое сочетание. Вот я, например, знаю в Норвегии, где очень хороший интеллектуальный уровень, хорошо развито университетское образование такое на хорошем уровне. И они богаты нефтью тоже. И вот хочется, чтобы было понятно в федеральном центре, что именно у нас нужно делать технико-внедренческую зону.
Сегодня статус особой экономической зоны технико-внедренческого типа дает Томску массу преимуществ перед конкурентами. Но чтобы зона заработала, нужно еще многое сделать. К концу 2006 года первый корпус по промышленным технологиям, электронике и IT-технологиям должен быть введен в строй. Под эту почти всенародную стройку планируется создание целого строительного холдинга. В одном из лучших районов Томска, Академгородке, на территории в 192 гектара, в 2006 году появятся три инженерных комплекса технико-внедренческой зоны общей площадью 143 тысячи квадратных метра. Теперь главное не упустить своего шанса, говорит ректор Томского университета систем управления и радиоэлектроники, депутат Думы Томска Анатолий Кобзев.
Особо экономическая зона, видите, она же на 20 лет создается. Если за это время территория не успеет превратиться вообще в территорию, то, конечно, зона делалась бессмысленно. Это как бы вот то, что мы вбрасываем, даем импульс, а через 20 лет все должно тут уже крутиться и вертеться. Зона – это стимулятор развития. Но это также и знак серьезности намерений, особенно для серьезных инвесторов.
Но и риски серьезные.
Риски серьезные, но без рисков ничего не бывает. Но и риски, если они минимизированы, то именно там, где есть очень большой потенциал, внутренний потенциал развития, где есть очень сосредоточены кадры, где подготовка этих кадров налажена, где уже пройдена значительная часть пути. По оценкам специалистов, но в частности вот Лурье, один из ведущих инноваторов России, оценивает, что Томск примерно на 5 лет оторвался от других регионов России в инновационном, в подходе к инновационному развитию. Главная ударная сила будущего Томск и Томская область является научно-образовательный комплекс. В общем, все с этим согласились. Элита Томская согласилась, созрела и понимает, что действительно, если Томск чем-то и знаменит на российском уровне, то это вузы, академия и инновационный бизнес на сегодняшний день.
Анатолий Кобзев убежден, что этот особый статус даст сильный толчок для развития региональной научной сферы, про которую в последние годы почти забыли. Это даст и возможность удержать в регионах молодых специалистов и ученых, поддерживать вузовско-научный комплекс. Особая экономическая зона и развитие инновационного бизнеса, говорят томские власти, это будущее всего региона. Мелани Бачина для Радио Свобода. Томск.
Говорит Радио Свобода, вы слушаете программу «Время свободы». Далее в нашей программе новости экономики, культуры и науки. И также представляю темы итоговой программы «Время свободы», которая выйдет в 20 часов по московскому времени. Премьер-министр Израиля Ариэль Шарон перенес обширный инсульт. Как изменится ситуация в стране в отсутствие самого влиятельного политика? Закон о местном самоуправлении в России. Что могут и чего не могут теперь городские и поселковые власти? Украина переходит от президентской к парламентской форме правления. Ведет программу Андрей Шарый. В Москве 15 часов 30 минут. На волнах Радио Свобода. Краткий выпуск новостей.
Радио Свобода. Новости.
Состояние премьер-министра Израиля Ариэля Шарона врачи характеризуют как крайне тяжелое. Шарон был госпитализирован в среду вечером с обширным инсультом. Исполнение обязанностей главы правительства временно возложено на вице-премьера, министра финансов Эхуда Альмерта. В иракском городе Кирбила при взрыве погибли свыше 40 человек. По данным властей, взрывное устройство привел в действие смертник на многолюдной улице рядом с шиитской святыней. В Унцукульском районе Дагестана третьи сутки подразделения МВД и Минобороны России проводят спецоперацию по ликвидации группы боевиков, заблокированных в горном ущелье. Сегодня поступили сообщения о смерти 2 января вице-спикера парламента Чечни Султана Белимханова, серьезного пострадавшего в автоаварии в середине декабря. Адвокаты физика Валентина Данилова, осужденного за шпионаж в пользу Китая, подали жалобу в Европейский суд по правам человека. В Германии число погибших при обвале крыши катка в курортном городке Бад-Ренхенхаль выросло до 15. Сегодня спасатели извлекли из-под завалов тело 40-летней женщины. На востоке Турции 2 ребенка скончались от птичьего гриппа, еще 7 госпитализированы с симптомами этого заболевания в городе Ван. В Крыму выявлен еще один вероятный очаг птичьего гриппа. Падеж домашней птицы зафиксировал в селе Солнечное Симферопольского района, сообщает Интерфакс со ссылкой на украинское телевидение. Окончательных результатов лабораторных анализов еще нет, однако всю домашнюю птицу в Солнечном уже уничтожили. На индонезийском острове Ява идут поиски пропавших без вести в результате обширного оползня, вызванного проливными дождями. Неизвестной остается судьба более 200 человек. Сейм Латвии утвердил сегодня 35-летнюю журналистку Линду Мурнице в должности министра обороны. Это был краткий обзор новостей.
В эфире программа «Время свободы». Сегодня 5 января.
В этот день в эфире «Свободы».
5 января 1968 года «Радио Свобода» передавало постановку по дневникам и документам о пребывании в Тобольске членов царской семьи. По стране ходили упорные слухи о возможном победе Николая II из-под охраны. В постановке принимали участие дикторы «Свободы».
2 декабря газеты сообщили разговор по телефону одного из членов Викжеля с Воронежем.
«Только что сейчас получены сведения, что бывший царь бежал из Тобольска. Основательны ли эти слухи? Отвечайте».
«Эти слухи взяты из редакции Воронежского телеграфа, которые еще не проверены, но нами приняты меры к их проверке».
7 декабря московская газета «Русские ведомости» сообщила.
«Правда сообщает, что в Тобольск для охраны бывшего царя отправлено несколько отрядов красногвардейцев и матросов».
Но газеты не унимались. Московские «Русские ведомости» помещают заметку под заглавием «Побег Николая II».
«В Смольном получено известие о бегстве Николая II из Тобольска. Военно-революционный комитет обратился к Николаевской железной дороге с требованием о немедленном снабжении 16 вагонов для отправки 500 матросов в Челябинск. Военно-революционный комитет принял все меры к тому, чтобы поезд с матросами не задерживался в пути».
18 декабря «Правда» поместила заметку под заглавием «Николай Романов в Тобольске». В ней сообщались телеграммы, полученные командующим Петроградским военным округом.
«Слухи о бегстве Николая Романова ложны. Николай Романов в Тобольске. Отряды особого назначения вне подозрения. Ложные клеветнические слухи периодически повторяются. Разъяснение корреспондентам в газетах о принятии мер».
8 января 1918 года великая княжна Татьяна описывала рождественский сочельник в доме заключения царской семьи.
«У нас была елка для всех нас и живущих с нами.
Вечером 6 января в 9:30 часов вечера была у нас всеношная. Довольно поздно, но священник не мог раньше освободиться. И за столом со всеми образами поставили елку и зажгли ее. Так она и простояла всю всеношную. На елку мы ничего не вешали. Татьяна.
Радио «Свобода», 5 января 68 года. Постановка «Царская семья» в Тобольске.
Рубрику «В этот день в эфире «Свободы» ведет Ольга Поленова.
Нашу программу продолжают новости культуры. О них расскажет Дмитрий Волчек.
Председателем жюри Каннского кинофестиваля в 2006 году станет режиссер Вон Карвай. Он станет первым китайцем, возглавляющим жюри этого самого престижного киносмотра мира. В 1997 году фильм Вонга Карвая «Счастливы вместе» был удостоен в Канне награды за лучшую режиссуру. В конкурсной программе фестиваля участвовали его фильмы «Пока текут слезы», «Любовное настроение» и «2046». «В каждом городе есть свой язык, и в Канне это язык снов», — сказал Вон Карвай. «Мне не терпится разделить мечты, созданные самыми талантливыми представителями современного кинематографа, с другими членами жюри». Столетие со дня смерти Поля Сезанна будет отмечено рядом выставок художника. Министерство культуры Франции объявило 2006 год годом Сезанна. Выставка произведений Сезанна и Писсаро откроется в феврале в музее Арсе в Париже. Выставка «Сезанн в Провансе» пройдет в Вашингтонской национальной галерее искусств, а в июне будет показана в открывшемся после реставрации музее Гране в Экс-он-Провансе. В этом году в Провансе будет открыт новый туристический маршрут «Пейзажи Сезанна». Самая большая за пределами США выставка работ из коллекции Нью-Йоркского музея Гуггенхайма пройдет в Бонне. Как сообщили ее организаторы, для экспозиции будут выделены 8000 квадратных метров в помещениях Боннского федерального зала искусств и городского художественного музея. Выставка пройдет с 21 июля 2006 до 8 января 2007 года. Певица Куин Латифа стала первой исполнительницей хип-хопа, удостоенной звезды в аллее славы на Голливудском бульваре в Лос-Анджелесе. Звезда с ее именем стала 2298-й. Дэйна Оуэнс, настоящее имя Латифа, дебютировала в 1989 году альбомом «All Hail the Queen». Ее третий альбом удостоился премии Грэмми в 1994 году. Куин Латифа снималась в телесериале «Холостяцкая жизнь», кинофильмах «Дом вверх дном», «Нью-Йоркское такси» и вышедшей в прошлом году картине «Салон красоты», которую она сама продюсировала. На аукционе «Сотбис» будет выставлено собрание картин Эдварда Мунка общей стоимостью более 20 миллионов долларов. Его продает норвежский корабельный магнат Фред Олсен. Это крупнейшее собрание работ художника, когда-либо появлявшееся на международном рынке. Владелец полотен выразил надежду, что его коллекцию приобретет музей. Аукцион состоится в феврале.
О новостях культуры рассказывал Дмитрий Волчек.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ-68,3, в Петербурге на УКВ-71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна, Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svoboda.org. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
2005 год стал очень тяжелым для российской гуманитарной науки. Минувшей осенью ушли из жизни выдающиеся лингвисты, филологи и культурологи старшего и среднего поколения. Сергей Старостин, Александр Чудаков, Михаил Гаспаров, Владимир Топоров, Елизарий Метелинский. А русская литература потеряла в 2005-м несколько замечательных писателей и поэтов – Сергея Вольфа, Бориса Кудрякова, Беллу Улановскую. О потерях ушедшего года Кирилл Кобрин.
Уход из жизни целой плеяды выдающихся российских гуманитариев поставил естественный вопрос. А что будет в этой научной сфере после них? Существует ли в российской филологии, истории, лингвистике новая плеяда крупных ученых, способных создать целые школы и направления? Об этом размышляет Илья Калинин, филолог, историк культуры, редактор московского журнала «Неприкосновенный запас».
2005 год стал годом смерти очень многих ученых и в Москве, и в Петербурге, присутствие которых давало возможность остальным заниматься своей научной работой, не очень задумываясь над такими вещами, как традиция, необходимость преемственности, воспроизводство знания и людей, которые были бы его носителями. Собственно, вообще можно было спокойно заниматься гуманитарными науками, не очень задумываясь над их культурным статусом, социальным авторитете и тому подобным утомительным вещам. Эту социально-представительскую работу и выполняли за всех нас эти люди. Люди, чей авторитет выходил далеко за рамки какого-то узкого специального знания. Да и вообще вся их работа показывала относительность каких-либо дисциплинарных рамок. Поскольку им удавалось как-то, не знаю, я бы сказал, по-ренессансному продуктивно совмещать интересы, казалось бы, совершенно различным областям. Более того, каждый из них был переоткрывателем новых гуманитарных пространств. Будь то поэтика мифа в случае Лазара Моисеевича Млетинского, память поэтического метра в случае Михаила Леоновича Гаспарова или петербургский текст Владимира Николаевича Топорова. Конечно, еще работы о поэтике Чехова, Александра Павловича Чудакова. Я, наверное, не всех перечислил, к сожалению, год сделал этот печальный список очень длинным. И самое печальное при разговоре об истории в терминах поколений, это то, что к одному поколению принадлежат люди, которые не только примерно одновременно входят в жизнь, потом входят в науку, потом они и их работы эту науку определяют, развивают, двигают вперед, но потом настает момент, когда поколение уходит. И это вопрос для тех, кто остается, заключается в том, уходят ли эти люди, это поколение из науки, из его актуального пространства. Поколение, о котором мы сейчас говорим, вошло в науку в конце 1950-х, начале 60-х годов. Это все еще было время, когда в России поэт был больше, чем поэт. Хорошо или плохо, это другой вопрос. В любом случае, ситуация требовала и от филолога быть больше, чем филологом. Это было время чрезвычайно сильного, высокого внешнего давления, на которое культура вообще и наука в частности, в лице этих людей, сумела ответить не менее высоким внутренним давлением. Они сумели создать интеллектуальное пространство такой плотности, что его невозможно было расплющить или раздавить. Сейчас у многих возникло ощущение какого-то одиночества, что ли, связанного с чувством социальной и научной ответственности, которую раньше несли те люди, о которых мы говорим. А теперь, как бы ты стоишь перед необходимостью сам разделить эту ответственность с другими, более или менее старшими поколениями.
Это был редактор московского журнала «Неприкосновенный запас» Илья Калинин. Грустным 2005 год стал и для русской литературы. Ушли из жизни несколько писателей и поэтов, принадлежавших так называемой второй, неподцензурной литературе 60-х-80-х годов. Так уж получилось, что все они петербуржцы. Сергей Вольф, Белла Улановская, Борис Кудряков. Прозаика и филолога Беллу Улановскую вспоминает писатель Михаил Берг.
Я познакомился с Беллой Улановской 25 лет назад на крыше дома Наля Подольского, бывшего тогда одним из самых известных петербургских андеграундных салонов. Она была в зеленой офицерской рубашке, кажется, в больших башмаках, худенькая женщина, одновременно грациозная и неловкая, как подросток, и что-то очень наивное в глазах. Для нее много значила проза Юрия Казакова. Она, можно сказать, была ушиблена ею, что было для меня загадкой, как ее постоянные поездки по северным деревням и бесконечные разговоры с деревенскими старухами. Она сама переняла у них эти восклицательные междометия, заменяющие и выражающие удивление или восторг, странные в исполнении черноволосой, черноглазой, интеллигентной женщины. Она, очевидно, искала эхо деревенской прозы, и ее очень простой, цельной натуре, очевидно, проще было в лесу, на природе, но это надо было оправдать, и она ходила по лесу с ружьем, эдакая Диана-охотница, ищущая гармонию там, где искали ее те, кого она уважала. И как я был удивлен, когда нашел среди первых тартусских сборников ее еще студенческую, но тонкую и умную работу об абериутах и, конечно, Достоевском, ведь она была среди тех, кто создавал музей Достоевского и работал в нем. Мы дружили, пока в стране не было свободы. Я ездил к ней на дни рождения во Всеволожск. У нас были общие друзья, те, с кем она училась в университете на филфаке, с кем мы вместе печатались в самоиздатском солдатских журналах и летом ездили в Усть-Нарву. Потом наступила перестройка, и жизнь не то чтобы разделила, но отдалила нас, хотя я знал, что «Белка» печатается в «Неве», «Синтаксисе», «Знамени», одной из первых опубликовав свою повесть «Осенний поход лягушек». Я помню ее в больнице в Озерках возле кровати нашего общего друга Вити Кривулина, тяжело умиравшего от рака. Она была мужественна в своей женственности и непреклонной простоте. Но ведь и это не спасает. И теперь нет и Белки.
Михаил Берг вспоминал петербургскую писательницу Беллу Улановскую, чья смерть в 2005 году, так же, как и смерть ее земляков Сергея Вольфа и Бориса Кудрякова, стала тяжелой потерей для русской литературы. Кирилл Кобрин, Радио Свобода.
В Москве 15 часов 45 минут. Вы слушаете программу «Время свободы». Коротко о главных событиях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Состояние премьер-министра Израиля Ариэля Шарона врачи характеризуют как крайне тяжелое. Шарон был госпитализирован в среду вечером с обширным инсультом. В иракском городе Кербела при взрыве погибли свыше 40 человек. В Унцукульском районе Дагестана третьи сутки продолжается спецоперация по ликвидации группы боевиков, заблокированных в горном ущелье. Сегодня поступили сообщения о смерти 2 января вице-спикера парламента Чечни Султана Билимханова, пострадавшего в автоаварии в декабре. Адвокаты физика Валентина Данилова, осужденного на 13 лет заключения за шпионаж в пользу Китая, подали жалобу в Европейский суд по правам человека. В Германии число погибших при обвале крыши катка в курортном городке Бад Рейхенхаль возросло до 15. На востоке Турции 2 ребенка скончались от птичьего гриппа. На индонезийском острове Ява идут поиски пропавших без вести в результате оползня. Неизвестна судьба более 200 человек. Сейм Латвии утвердил сегодня журналистку Линду Мурниеце в должности министра обороны. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svoboda.org. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В эфире программа «Время свободы». На очереди экономическая панорама. Ее подготовил Иван Трефилов.
В первом квартале 2006 года в России может начаться продажа природного газа по свободным ценам. Такие торги по планам будут организованы на электронной торговой площадке компании «Межрегионгаз», принадлежащей концерну «Газпром». В рамках проекта, получившего название 5+5, «Газпром» и независимые производители топлива получат возможность ежегодно продавать на свободном рынке по 5 миллиардов кубометров газа. По прогнозу, в 2006 году в России будет добыто примерно 650 миллиардов кубометров газа. Из них около 90% придется на долю «Газпрома». Международная организация Transparency International обнародовала в октябре очередной рейтинг уровня коррумпированности стран мира. Среди 159 стран самый низкий уровень коррупции в 2005 году отмечен в Исландии, Финляндии и Новой Зеландии. Наиболее коррумпированными эксперты Transparency International считают Бангладеш и Чад. Россия в этом рейтинге по сравнению с прошлым годом переместилась с 90 на 126 место, на один уровень с Албанией, Нигером и Сьерра-Леоне. Государственная компания «Почта России» в 2005 году ввела новую и единую для всех регионов страны методику определения тарифов на доставку печатных изданий, которая будет применяться при расчете подписных цен в первой половине 2006 года. Основным критерием определения стоимости услуги по доставке прессы становится вес печатного издания. Тарифы дифференцируются в зависимости от географических зон, которых в стране будет 14. Внутри каждой такой зоны тарифы на одни и те же издания для разных регионов предполагается сделать едиными. Две канадские добывающие компании Inco и Falcon Bridge объявили в октябре о предстоящем слиянии, в результате которого образуется крупнейший в мире производитель никеля. Сумма сделки, в рамках которой Inco покупает Falcon Bridge, состоит почти 11 миллиардов долларов. В случае завершения сделки объединенная компания по объемам производства никеля почти в полтора раза превзойдет нынешнего лидера этого рынка в мире, российский холдинг «Норильский никель». Федеральная резервная система Соединенных Штатов в начале 2006 года введет в обращение 10-долларовую купюру нового дизайна. Она станет третьей в ряду банкнот новой серии с усиленными элементами защиты и светлым цветным фоном. Сегодня в обращении уже находятся новые купюры номиналом 20 и 50 долларов. Сообщение Федеральной резервной системы США также отмечается, что после 10-долларовой будет представлена новая купюра номиналом 100 долларов. Официальный курс доллара, установленный на выходные праздники, 28 рублей 78 копеек. Курс европейской валюты 34 рубля 18 копеек.
Экономическую панораму подготовил Иван Трефилов. И завершает этот информационный час эфира «Радио Свобода» рубрика «Книжный угол». Ее подготовили Иван Толстой и Михаил Берг.
Готовя этот новогодний выпуск «Книжного угла», я искал книжные новинки не столько с новогодней или рождественской тематикой, сколько книги с новогодним и рождественским духом, и обнаружил то, что искал, в неожиданном виде. Что, надо сказать, полезно? Полезно иногда наказывать собственную самоуверенность. Первая книга, хотя и называется «Контуры смеха», но принадлежит перу Леонида Романкова, известного петербургского правозащитника, известного мне еще с советских времен, так как он печатался в ленинградском самиздате, человека более чем серьезного и ответственного, хотя при этом приятного и легкого. Но то, что он собирал всю жизнь микроистории, которые, наконец, выпустил как раз перед Новым годом, этого я, честно говоря, не ожидал. Как и то, что эти истории будут действительно забавные. Примерно половина из них связана с тем, что называется «весельем на Руси», то есть питьем. Вот одна из них.
Мы с подругой жили на Пушкинской улице в коммунальной квартире в маленькой 11-метровой комнате. Дверь комнаты выходила примерно в середину длинного коридора, идущего от входной двери к туалету и ванной комнате в другом конце коридора. В первой комнате от входной двери жил Роман Татарин. Он работал грузчиком и каждый день после работы выпивал маленькую водки или больше, чтобы расслабить натруженные мышцы. Иногда выпивка затягивалась, особенно если его навещали приятели или он приводил девушек с Московского вокзала. Однажды ночью я проснулся от какого-то странного звука, будто шестипалая собака неторопливо шла по коридору или даже ползла. Я приоткрыл дверь и увидел Романа, который в черных сатиновых трусах полз на четвереньках по коридору в сторону туалета. За ним тоже на четвереньках ползли две девушки, одна в розовой комбинации, а другая в голубой. Время от времени Роман оборачивался и сдавленным шепотом кричал девушкам: «За мной уже близко!»
В книге Леонида Романкова много рассказов, связанных с его географическими, археологическими и прочими поездками. Есть серия рассказов о рабочем по фамилии Шустер. Есть бард-опера «Анна Каренина», где на мотивы известных песен должны исполняться забавные арии. Но мне как-то больше приглянулась серия про Романа. Вполне, на мой взгляд, новогодняя.
На Пушкинской, кроме нас и Романа, жила еще весьма интеллигентная женщина-врач Мария Моисеевна. На какой-то праздник она купила себе живого сама и пустила его плавать в ванную, чтобы он оставался свежим до момента заклания. Роман пришел сильно пьяный и сначала помочился в ванну, в которой плавал сом, а потом разделся, влез в ванну и принялся плавать и ловить сама. Но сом не давался и ускользал. Дверь Рома закрыл, и Мария Моисеевна стучала в дверь, требуя открыть, а неудачливый рыбак бубнил: «Сейчас, сейчас, открою, только сначала удушу гада».
В эфире «Радио Свобода. Книжный угол». У микрофона Михаил Берг. Если новогодний дух я обнаружил у Леонида Романкова, то рождественский в книге Владимира Липовецкого «Ковчег детей», вышедшей в петербургском издательстве «Азбука» накануне Нового года и рассказывающая удивительную историю о кругосветном путешествии 800 петроградских детей в тяжелых и голодных 1918-1920 годах. В это действительно трудно поверить, но несколько сотен петроградских детей, вывезенных от голода на лето в хлебные губернии, при помощи американского Красного Креста и прежде всего одной американской семьи, попадают сначала в Америку, где живут несколько лет, а затем доставляются домой в Советскую Россию. Узнал об этом и написал книгу моряк Владимир Липовецкий, совершенно случайно, кстати говоря. Ну а как сложилась дальше судьба этих петроградских детей, побывавших в Америке во время гражданской войны? Ведь в советское время такая статья в анкете была компрометирующей.
Должен сказать, что, видимо, вот эти три года скитаний и путешествий наложили особый отпечаток на их психику, на их интеллект. Многие дети стали выдающимися людьми. Там обычно называют 3-4 человек, например, композитор Запольский, лауреат государственной премии ученый Зуев. Естественно, Леонид Якобсон, всемирно известный хореограф, который поставил «Шурале» хореографические миниатюры, балет «Спартак». Называет еще профессора Иванова. Профессор Иванов был специалистом по Бобовым и был правой рукой академика Вавилова, одного из братьев, занимавшихся растениеводством. Ну, а что касается части вопроса, как сложилась их судьба, они, конечно, вернулись в наивном понимании, что, будучи за границей, это вызовет интерес и никак не вызовет преследования. Но потом они быстро поняли, когда они поступали в университет, и после того, как был за границей, им отказывали в приеме или выгоняли. Таких случаев множество. Они больше не стали указывать в анкете, был ли за границей прочерк. То же самое случилось с Якобсоном. Великий хореограф, светило нашей культуры, и он не указывал. Он женился, и жена его, Ирина Давыдовна Якобсон, мне вот говорила, что первые два десятка лет он ей ничего не говорил. Будучи в Америке с Майей Михайловной Плисецкой, он и ей не рассказал. Вот представь себе метрополитен опера, репетиция, негат о стране, о ценах, о политике. А ему бы сказать, а я здесь уже был когда-то, он и не говорил, и она мне предупредила. Не пишите в книге, что Якобсон был в Нью-Йорке, иначе вы попадете в неловкое положение.
Вот такая рождественская сказка «Красный крест» и американская семья спасают несколько сотен голодных детей, дают им возможность путешествовать и пожить в Америке, а затем привозят их домой. А они дома должны скрывать этот факт, как будто совершили преступление. Или преступлением был сам акт милосердия. В любом случае, это книга о том, что Рождество и милосердие есть в нашей жизни. Есть, были и будут. А то, что явление щедрых душ происходит не каждый день, в этом тоже есть своя логика. Как говорил Паскаль, прекрасное потому и прекрасно, что редко.
Это была рубрика Ивана Толстого и Михаила Берга «Книжный угол». Через несколько минут, сразу после выпуска новостей, в эфире «Радио Свобода», программа «Время гостей». Гость программы сегодня – владелец и издатель независимой газеты, бывший советник Германа Грефа Константин Ремчуков. Ведет программу Анна Качкаева. А вы слушали информационную программу «Время свободы». Для вас работали продюсер Наталья Флоринская, шеф-редактор Арслан Саидов, выпуск провел Михаил Фролов. Мы прощаемся с вами. Всего доброго.
противостояние Киева и Москвы достигнут компромисс. Однако, скорее всего, он не поставит точку в газовом споре между двумя странами.
Самым опасным для журналистов местом в прошлом году был, без всякого сомнения, Ирак.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Боевики снесли пограничные заграждения, разместили у КПП заряды взрывчатки, расставили минометы.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно также слушать и на коротких волнах. 11 895, 15 130 и 17 730. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».